Верным оказалось второе. Девушка не стала переигрывать, она так и осталась стоять перед ним, тростиночка, трепеща ресницами. Да, не глупа. Интересно, а почему это мне можно доверять? Усмехнулся Мазур. Обыкновенный авантюрист, ловец удачи. Ну, ты же все-таки исландец, сказала Майлань. А я как-никак учусь в колледже. Читала и о вашей Исландии. Вы ведь живете довольно далеко от Европы, от современной цивилизации, всей этой гонки за монетой. Вам должна быть свойственна некоторая первозданность, простой и здоровый образ жизни, иные ценности. Мы в Азии такие вещи умеем чувствовать тонко. Даже если ты несколько лет отирался в здешних притонах, все равно не успел вытравить все предшествовавшее. Я же помню, как ты положил в карман аванс. Очень уж безразлично, без тени алчности. Европейские авантюристы ведут себя иначе. Прокололся, черт! Тут она верно подметила. Самокритично подумал Мазур, а вслух сказал: «Ты очень умная девочка, но не забывай, что я все-таки не ангел и не бессребреник». «Я помню». Ослепительно улыбнулась Майлань. «Ну что, пойдем в воду? Нужно окончательно убедиться». К вечеру, когда неожиданно, как всегда бывает на экваторе, упала темнота, Майлань лишилась значительной доли оптимизма. Все поиски оказались безрезультатными, только чистое песчаное дно, камни и кораллы, колыхание водорослей и феерическое скольжение рыбьих стай. Единственным творением человеческих рук, попавшимся им на глаза, был чуть ли не насквозь проржавевший якорь с обломанным штоком, судя по виду, принадлежавший европейскому судну и посеянный здесь то ли в самом конце прошлого века, то ли в самом начале нынешнего. Китайцы, как оказалось, прихватили с собой примус. Ностальгически умиливший Мазура, хотя он и не показал вида, и с проворством сказочного солдата, варившего суп из топора, сварганили кое-какой горячий ужин, даже кофейник вскипятили. Бесценные мужички, мастера на все руки. Наверняка, если хозяйка прикажет, и нож в спину Мазуру вгонят по-крестьянски, обстоятельно и несуетливо, без тени эмоций, мол, ничего личного. Ужин, конечно, оказался в китайском стиле, но суперкарго Пьер прихватил и несколько банок европейских консервов, так что они заморили червячка. Ну, а кофе даже китайский повар не в состоянии превратить в нечто экзотическое, если следить за поваром, чтобы не бухнул туда ненароком каких-нибудь хитрых специй или лягушачьих лапок. Одним словом, Мазур пребывал в довольно благодушном состоянии духа, не особенно и огорченной неудачей поисков, потому что такие вещи, в принципе, не должны волновать бродягу и авантюриста Джима Хокинса, близкого к природе исландца, чересчур уж поздно столкнувшегося с осатаневшей в погоне за золотом европейской цивилизацией. Как на доброй памяти Тестюшкином острове, он валялся у бушприта на свернутом кливере, швыряя за борт окурки и лениво просчитывая ситуацию. Он уже знал, что должно произойти, потому что по-иному события развернуться просто не могли. Извечное женское оружие будет пущено в ход против исландца-провинциала даже скорее, чем против континентального авантюриста. «Знаете ли вы тропическую ночь?» — спросил он сам себя, безбожно передирая классика. «О, вы не знаете тропической ночи!» Луна золотила океанские просторы, тихонечко отходят ко сну господа авантюристы. Вон старина Пьер, не задавая лишних вопросов, скрылся в люке. Вон бесшумными тенями просквозили туда же два безымянных китайца после того, как хозяйка что-то тихо им приказала. Ох, изнасилуют сейчас недотепу исландца, точно вам говорю, господа хорошие. Вскоре к нему, грациозно переступая босыми ножками по палубе, приблизилась Мэйлань, все в том же невесомом купальнике, присела рядом на тугой рулон парусины, опершись на нее обеими руками и, откинувшись назад, уставилась в небо. Поза была продуманная и оттого невероятно соблазнительная, рисовавшая силуэт девушки на фоне звездного неба самым выигрышным образом. Чтобы не выглядеть вовсе уж провинциальным болваном, Мазур торопливо отправил за борт окурок и самым романтическим тоном, какой только мог изобразить, поведал: «Какая ночь, а?» Ночь и в самом деле была чудесная. Полная луна заливала зыбким сиянием джунгли на берегу, золотила на морской глади хрупкую невесомую дорожку. Россыпи крупных звезд усеяли небесный купол, и едва слышно плескала в борт спокойная вода. В такую ночь только и млеть возле очаровательной девушки, терзаясь неизвестностью. Жаль только, что Мазур никакой такой неизвестностью не терзался. Нетрудно было просчитать близкое будущее, и оттого на душе у него было чуточку грустно, потому что классическая сцена, прямиком заимствованная из многочисленных книг и фильмов, жаркая ночь, луна и звезды, романтическая тишина и палуба шхуны посреди тропических морей, была пронизана высокопробным лицемерием. Все было не взаправду. Все игра, притворство, лицедейство, и Мазуру было не на шутку обидно. В эти декорации так и просилось что-то настоящее, чистое и взаправду нежное. Но только где же его взять, если идет игра, и ставки, ох, как велики! Естественно, когда Мэйлань протянула руку, он нисколечко не удивился, взял в ладонь ее тонкие пальчики и осторожно погладил своими. Но настоящий кавалер должен начинать романтично. Не стоит смаху гробастать девочку в охапку, как мы это наблюдаем в штатовских фильмах. Мэйлань гибким движением переместилась в его сторону. Первое мимолетное полуобъятие, поцелуй в щечку, кончики пальцев скользнули по гладкой коже, ладони замерли на тонкой талии. Тело девушки чуть напряглось, обозначая легкое сопротивление приличия ради, но все же дала себя уложить на плотную парусину, помня, что необходимо не только аккуратно расплатиться, но и очаровать, насколько удастся. «Ты прелесть!» — прошептал ей на ухо Мазур добросовестно, прерывавшимся голосом. «Ой, только не надо о любви с первого взгляда. Я и не пытаюсь. Но ты ведь прелесть!» «По сравнению с твоим обычным кругом общения, «Ну, что поделать?» — признался Мазур. «Жизнь носила по задворкам. Чего уж там!» А ты совсем другое. Ты из другого мира, и водиться привыкла отнюдь не с такими маргиналами, как я. За тобой, наверное, ухаживают красиво, ведут умные беседы, читают стихи. Ты тоже попробуй. «Увы, увы», — сказал Мазур, не найдя в своей англоязычной памяти ничего подходящего. «Ну, а русское не годилось, понятно». Мы, исландцы, в поэзии не сильны. Нет у нас таких традиций. Развивать эту тему он побоялся. Черт их знает, исландцев, а вдруг у них как раз и есть и традиции, и поэты, и об этом написано в книгах, которые просто обязана прочитать толковая студентка. В конце концов, все его знания об Исландии сводились к книжке писателя Фина. Последний раз читанный лет 10 назад. Тут легко угодить впросак. «Что с вас взять, с отшельников Европы?» — фыркнула Мэйлань. «Лежи и слушай!» Она нараспев продекламировала, лежа в его объятиях и глядя в звездное небо, и ясному солнцу, и светлой луне в мире покоя нет, и люди не могут жить в тишине, а жить им немного лет. Гора Пенлай среди вод морских высится, говорят. Там в рощах нефритовых и золотых плоды, как огонь, горят. Съешь один, и не будешь седым, а молодым навек. Хотел бы уйти я в небесный дым, измученный человек. Здорово. — сказал Мазур. — Сама сочиняла. Она звонко рассмеялась. — Нет, положительно, ты прелесть. Это Ли Бо, великий китайский поэт. — Ты что, с ним знакома? — Джимми, ты меня уморишь. Он жил 1200 лет назад. — Ладно, ладно, — насупился Мазур. — Если тебя спросить, кто из великих скальдов жил в Исландии лет 700 назад, ты тоже угодишь пальцем в небо. «А кто из великих скальдов жил в Исландии 700 лет назад?» — живо поинтересовалась Мэйлань. «Сноре Скьярлофсен», — браво ляпнул Мазур, первое пришедшее на ум словосочетание, звучавшее вполне по-скандинавски. «Не слышала то-то. Если покопаться в памяти, смогу даже что-нибудь вспомнить». «Ой, не надо, Джимми». Прошептала ему на ухо Мэйлань. «Тебе вовсе не хочется вспоминать древние стихи. Тебе адски хочется снять с меня купальник». «Ага, ну так сними». Он незамедлительно последовал совету и, наконец, получил свое на пропитанной ароматами моря парусине, под тихие стоны и ласковый шепот. Происходившее должно было заставить любого преисполниться мужской гордости. Распростертое под ним тело потеряло собственную волю, угадывая его желания и подчиняясь искусно и пылко. Кое о чем он при всем своем опыте и понятия не имел, и много времени прошло, прежде чем унялась затейливо ублажаемая взбудораженная плоть. Вот плохо только, что обязанная сурово бдить частичка сознания постоянно оставалась на страже. Именно она, не растворившись в бешеном наслаждении, что бы ни вытворяла и что бы ни позволяла, девушка прилежно отмечала. Ну да, высший класс обволакивания нужно зафиксировать. Она ведет свою партию безупречно, не переигрывает, не старается многословно уверить, что покорена и приручена, но несколькими скупыми, выверенными фразами, сделавшими бы честь любой актрисе, сумела все же убедить, что белый охотник завладел не только телом, но и душой, что именно такого она хотела встретить, что готова принять подчиненную роль. Точнее, ей удалось бы в этом убедить случайного партнера, не избалованного бесплатной любовью порядочных девушек, авантюриста. Точно удалось бы, но только не человека под чужой личиной, обязанного быть недоверчивым циником, особенно при таких обстоятельствах. Бывали уже, как отмечалось, прецеденты, не прибавившие доверчивости и благодушия, вовсе даже наоборот. «Забавно», — сказала Мэйлань, не открывая глаз. «Ты у меня первый белый любовник». «И что?» «И ничего. Мне очень хорошо. Очень хочется думать, что и тебе тоже». «Ага». «Ох, эти белые!» — тихонько рассмеялась девушка, лежа в его объятиях. «Ты только что стал полновластным хозяином восточной женщины и даже не попытался в цветистых романтичных выражениях выразить ей за это благодарность». «Милая, если бы я умел! Из меня жизнь столько лет выбивала всякую романтику», — сказал Мазур чистую правду, касавшуюся как принятой личины, так и его настоящего. Ты прелесть, ты чудесная девушка, вот и все, что способна придумать моя приземленная европейская душа. А как вообще в таких случаях обязаны себя вести романтичные восточные мужчины? Я тебе выдам страшную тайну, — сказала Мэйлань. Восточные мужчины в таких ситуациях романтики избегают. Тысячелетние традиции, милый, не полагается проявлять перед женщиной чувства, иначе лицо потеряешь. Ну вот, а требуешь. Но я же современная восточная девушка, — сказала Мэйлань. Уже испытавшая влияние западной цивилизации, мне хочется и романтических признаний, и нескрываемых чувств. Я постараюсь, — пообещал Мазур. Когда вернемся в город, я тебе назначу свидание, и мы будем гулять, держась за руки, и где-нибудь под благоухающим деревом я тебя поцелую. Вот это уже по-настоящему заманчиво. Насколько я знаю, здесь не возбраняется целоваться на улицах. Милый, в этих краях многое не возбраняется. Возбраняется главным образом одно — задавать неуместные вопросы. Ты никогда не слышал историю о фельдмаршале Митайосе и его жене? Не доводилось. Дело было в конце прошлого века, — сказала Мэйлань напевным и таинственным голосом, каким рассказывают страшные сказки. Был такой японский фельдмаршал. Пока он воевал с корейцами, супруга его, как деликатно выражаемся мы, азиаты, вела себя несколько не так, как приличествует супруге самурая. Фельдмаршалу, как водится, настучала какая-то добрая душа. Он вернулся, вошел в дом, и больше никто и никогда его супруги не видел. Через 10 лет он женился вторично. «Да куда же надевался?» — с нескрываемым любопытством спросил Мазур. «Никто не знает. Сам понимаешь, ни один полицейский не рискнул бы войти в дом самурая и фельдмаршала, чтобы задавать неуместные вопросы. Неприлично. Все, что происходит в доме почтенного самурая, его сугубо личное дело». «Да, хорошо быть самураем. Да куда уж лучше. А ты деликатный человек, Джимми». «Это почему? Даже не пытаешься, пользуясь моим разнеженным состоянием, поднять вопрос о процентах и доле?» «А у тебя, правда, разнеженное состояние?» «Ага. Ну так к чему пользоваться женской слабостью?» — великодушно сказал Мазур, легонько гладя кончиками пальцев окрестности того, что на местном куртуазном языке именовалось «жемчужницей», а потом повторил: «Все равно никуда нам друг от друга не деться. Самое хорошее в нашем мире, когда сочетаются и деньги, и чувства, гармонично дополняя друг друга, тогда все получается проще и легче. Дорога к цели прямее». «Поздравляю», — сказала Мэйлань. «Начинаешь проникаться восточной философией».
«Ну да», — искренне удивился Мазур. «А я-то думал, что сам это придумал».
«Увы, милый, все, что только есть на свете, давным-давно в Азии придумали. Я имею в виду не вульгарные технические новинки, а достижения мысли человеческой». Мазур решил не вдаваться в теоретические споры. Ему и так было хорошо, хоть и крылось за всем происходящим обоюдное лицедейство. Но все равно приятно было лежать на свернутом парусе, словно в колыбели, легонько покачиваясь вместе со шхуной, держа в объятиях очаровательную, тобою утомленную девушку, особенно когда над головой такие звезды, вокруг безмятежно простирается теплый океан и лунная дорожка. Словно ревун могуче взвыл прямо у него над духом. Усилием воли он заставил себя не шевелиться. Нет, ошибиться не мог.
Из своей колыбели он отчетливо видел левее лунной дорожки, примерно в полукабельтове от шхуны, торчавший из воды предмет, горизонтальный овал, колыхавшийся в ритме, не совпадавшем с игрой лунного света на морской глади, решительно не совпадавшим, потому что все тут зависело не от волн, а от движения аквалангиста, наблюдавшего сейчас за шхуной в перископ, снабженный, надо полагать, прибором ночного видения. Он не пошевелился, не изменил позы. Молниеносно просчитав, как выглядит палуба с точки зрения чужака, понял, что их с девушкой наблюдатель не видит, отчего не стало легче, отнюдь. Но ошибиться он не мог. Сам умел пользоваться такой вот штукой и тренирован был замечать все инородное на поверхности воды. Значит, вот так. Нигде в море не видно огней корабля, но это ни о чем не говорит. Их и не должно быть видно. Корабль мог остаться где-то далеко отсюда, и подводные пловцы прошли своим ходом несколько километров. Вот будет смеху, если это Нептун. Вполне может оказаться, что сейчас из-под воды таращится князь или папа кукареку. Но с тем же успехом к месту падения капсулы выбрались, наконец, конкуренты, серьезные, располагающие отлично подготовленными боевыми пловцами и плавучей базой для них, внешне безобидным судном, а той подводной лодкой, лежащей сейчас на грунте в паре миль отсюда. И что? А ничего. Мазур чувствовал себя сейчас не то что голым, лишенным кожи. Славно было бы, конечно, иметь под рукой добрый ящик подходящих гранат, и по всем правилам, как учит один из разделов ППДМ, забросать ими близлежащую акваторию. Кто-нибудь да всплыл бы без признаков жизни, уж это непременно. Примечание. ППДМ — подводные противодиверсионные мероприятия. Но гранат нет, увы. Все оружие, что отыщется на борту, сейчас не подмога. Уж он-то во всеоружии боевого опыта прекрасно понимал, если те под водой решат дернуть акцию, своей цели достигнут быстро и победу одержат сокрушительную. Один единственный человек, пусть даже надрессированный резать таких вот молодчиков качественно и быстро, ничего не сможет поделать даже с парочкой стволов, находясь на шхуне. Неизвестно, сколько их там и каков арсенал. Если они решат затопить лоханку, потопят моментально. Если всем скопом пойдут на штурм, все произойдет так неожиданно и молниеносно, что всех прикончить он ни за что не успеет. Это все равно, что драться на суше с целым скопом людей-невидимок. Схватка заранее проиграна, признаем это, отбросив ненужную гордыню. Он лежал, машинально поглаживая прильнувшую к нему девушку, неотрывно смотрел на перископ, пока тот не опустился внезапно, бесшумно, без малейшего всплеска, в единый миг. Как не бесило собственное бессилие, как душа не требовала действия, эти эмоции приходилось гасить. Он ничего не мог сделать, решительно ничего. Оставалось лишь уговаривать себя. Ну почему они непременно будут топить шхуну или лихим налетом захватывать всех в плен? С какой стати? Мало ли кто может встать тут на якорь. Контрабандисты, странствующие, влюбленные, ловцы креветок или жемчуголовы. А если шхуна или мэйлань как-то засветились в Катан-Панданге? И те под водой точно знают, с кем столкнулись. Ну и в этом случае вовсе не обязательно ждать взрыва или штурма. Или он просто-напросто пытается таким ходом рассуждений подсластить пилюлю? Днем в светлое время поблизости не было чужаков. Ручаться можно не было. Никаких аквалангистов поблизости.
Стоп! Но за ними могли наблюдать с берега. Там, в джунглях, может незамеченной укрыться целая рота, если она состоит из умелых людей. Но ничего ведь не поделаешь. Остается лежать и ждать дальнейшего развития событий. А потому он, недолго думая, наклонился над девушкой, потянулся к ее губам. Уж если подыхать, так не застывший в покорном ожидании смертоньки, а посреди сладостного процесса, слившись в единое целое с последней женщиной в твоей жизни, да еще столь очаровательной, умелой и покорной. Пожалуй, есть в этом что-то от восточной философии, а? Ах, какой сладкой, близкой и дорогой была сейчас ничего не подозревавшая Мэйлань. Ну, если это последнее, что ему суждено ощутить в жизни, будем на высоте. Отдадимся этому всецело. Немного в жизни Мазура выпадало столь поганейших ночей. Но настал рассвет, и как гром приходит солнце из Китая в этот край, над морем поднялось огромное розово-золотистое солнце, а все они были живы, и шхуна, как ни в чем не бывало, качалась на якоре неподалеку от берега, а безымянные китайцы разводили примус в железном ящике, и Мэйлань улыбалась Мазуру как близкому, так что на миг, на целый миг показалось, что в мире нет ни притворства, ни войны, явной или тайной. Ну, должно быть, девушка уже приняла решение. Немало не колеблясь, распорядилась. После завтрака снимаемся с якоря. Возвращаемся в Катан-Панданг. Ты, я думаю, прав, Джимми. Этого на дне уже нет. А чуть попозже Мазур стопроцентно уверился, что события разворачиваются, ежели можно так выразиться, в пессимистическом направлении. Милях в пяти от острова им встретился красивый белый корабль, идущий встречным курсом прямо к тем местам, что они покинули. Именовался этот красавец «Медуза» и чрезвычайно походил на мирное океанографическое судно, судя по некоторым установленным на палубе причиндалам. Но Мазура, спеца в своем деле, не могло обмануть ни новое название, ни сингапурский флаг. Проводив взглядом белоснежного красавчика, он мечтательно сказал себе: «Торпеду бы в борт зафитилить этой лоханки! Ах, как было бы славно!» Катан-Панданга они достигли без приключений, даже в штиль ни разу не угодили.